уничтожает все кругом. Цветы, зверей, деревья, дом. Жует железо, сталь сожрет, и скалы в порошок сотрет.
В этой загадке из «Хоббита» речь идет о времени. Если вы не угадали с ответом, ничего страшного. В отличие от Бильбо Бэггинса, ваша жизнь от него не зависит. Для Толкина время было неумолимой силой, которая стирает горы. Но если вы спросите современного программиста или инженера, что такое время, он вряд ли вспомнит про горы. Скорее, он вздрогнет и расскажет вам про исчезнувшие дни, про минуты, которые длятся 61 секунду, и про то, почему ваш самолет вылетает завтра, а прилетает вчера. Мы привыкли думать, что время — это простая и понятная шкала. Тик-так. Прошлое, настоящее, будущее. Однако, как только человечество попыталось загнать время в рамки календарей и механизмов, начался настоящий хаос. Хаос, который мы расхлебываем до сих пор. Меня зовут Иннокентий Солнцев. Это подкаст «До нас дошло». Сегодня мы начинаем диалоги о времени. В первом выпуске мы не будем трогать Эйнштейна и теорию относительности. Мы поговорим о том, как люди изобрели часы и календари, и почему это, возможно, была самая наша большая ошибка. Узнаем, кто украл у истории 10 дней, почему в Непале сейчас на 15 минут больше, чем в Индии, и почему для компьютеров даты — это самый страшный тип данных. Приготовьтесь, сверьте часы. Мы начинаем. Вообще, прежде чем измерять время, люди пытались его осознать. Лингвисты обожают спорить о том, как грамматика влияет на наше восприятие времени. Возьмем, к примеру, английский. Многие филологи утверждают, что в английском технически нет будущего времени. Есть прошлое, есть настоящее. А чтобы сказать о чем-то будущем, англичанину нужны костыли, вспомогательные глаголы вроде will или going to. Будущее для них — это не факт, а намерение. Вот смотрите. Я изъявляю волю выжить. Сейчас изъявляю волю. В русском языке все иначе. У нас будущее время вшито в глагол так же прочно, как и прошедшее. Мы меняем само слово. Был – буду, сделал – сделаю. Я переживу. И вас, и нас переживу. Для нас будущее – это такая же неизбежность, как и прошлое. И эти лингвистические различия вполне обоснованы. Они отражают то, как разные культуры чувствуют мир. Но есть один нюанс. Как бы по-разному мы ни спрягали глаголы внутри нашей головы, снаружи время для всех течет одинаково безжалостно. Вселенной плевать на нашу грамматику. Несмотря на все культурные барьеры, перед человечеством стояла одна абсолютно одинаковая задача – как синхронизировать свои маленькие человеческие планы с гигантскими ритмами природы. Древнему человеку было плевать на минуты и секунды. Его время было циклическим, а не линейным. Круг дня, круг года. Главные дедлайны ставила природа. Когда сеять зерно, когда разливается Нил, когда молиться богам. Первым и самым надежным хронометром было солнце. Воткнул палку в землю – получил гномон, прадедушку солнечных часов. Тень длинное утро, тень короткое полдень. Просто надежно, батарейки менять не надо. Правда, есть баг. Ночью в пасмурную погоду сервис недоступен. Чтобы решить эту проблему, изобрели водяные часы – клипсидры. Вода по капле вытекала из сосуда и по уровню жидкости судили о времени. Кстати, именно благодаря клипсидрам у нас есть выражение «время и стекло». Их часто использовали в судах, чтобы ограничивать болтливых ораторов. Но была у древнего времени одна особенность, которая свела бы с ума современного человека. Час не был фиксированным. Люди просто делили световой день на 12 частей. Летом, когда день длинный, и час был длинным. А зимой, когда темнело рано, час сжимался. Представьте, что ваш рабочий день зимой заканчивается в два раза быстрее, чем летом, хотя по часам они одинаковые. Для кого-то прозвучит как мечта, но для точных расчетов это был кошмар. И тут возникает парадокс. Можно подумать, что древние просто не умели считать время точно. Но это не так. Они просто смотрели на него с другой высоты. Им было плевать на минуты, но критически важно понимать циклы. Лучшее тому доказательство – это знаменитый антикиторский механизм. Когда водолазы подняли этот кусок окислившейся бронзы со дна Эгейского моря, ученые сначала не поверили своим глазам. Это устройство, созданное за 100 лет до нашей эры, было сложнее, чем швейцарские часы 19 века. Первый в мире аналоговый компьютер. Но он не показывал время в нашем понимании. Он моделировал Вселенную. Механизм с безупречной точностью предсказывал положение Солнца и Луны, даты затмений на десятилетия вперед и даже расписание праздников, включая Олимпийские игры. Но что еще безумнее, он вычислял это по 5 разным календарям, потому что греки не делили год на 12 месяцев. У них был 223-месячный цикл Сароса и уточняющий его 54-летний цикл Экселигмос, и еще целая пачка других циклов, включая 19-летний Метонов цикл, который, кстати, до сих пор лежит в основе расчета православной Пасхи, и 76-летний период Калипа. Вдумайтесь в этот контраст. Древний грек не мог точно сказать, сколько сейчас минут, 15 или 40, а продолжительность своего часа плавала в зависимости от сезона, но при этом он мог повернуть ручку механизма и точно узнать, в какой фазе будет Луна через 15 лет. Они покорили календарь, но даже не пытались приручить часы. Человечество жило в этом ритме резинового времени тысячелетиями, пока не наступил момент, когда скорость жизни превысила скорость лошади. Тысячелетиями человечество жило в режиме локального времени. Правило было простым. Когда солнце в зените, значит полдень. Но у Земли есть одна особенность. Она круглая и вертится. Поэтому, когда в Лондоне били колокола к обеду, в Бристоле на 200 километров западнее до полудня оставалось еще 10 минут, а в Плимуте все 16. И это никого не волновало. Путешествие из Лондона в Бристоль на карете занимало пару дней. Разница во времени размазывалась по дороге. Вы просто подводили карманные часы по прибытии, и жизнь продолжалась. Никакого джетлага, никакой путаницы. Все изменилось, когда мир зашипел паром. Железные дороги сжали пространство. Теперь расстояние, на которое раньше уходили дни, преодолевалось за часы. И внезапно эти жалкие 15 минут разницы между городами стали вопросом жизни и смерти. Представьте, что вы диспетчер железных дорог в 1840 году. У вас одна колея. Поезд А выезжает из Лондона в 12:00. Поезд Б выезжает навстречу из Бристоля тоже в 12:00. Но чьих 12:00? Если машинист ориентируется по солнцу своего города, они встретятся на одном перегоне совсем не так, как планировалось. Расписания превратились в ад. В путеводителях тех лет печатали таблицы конвертации. Если вы в Бирмингеме, прибавьте 7 минут к лондонскому времени. На вокзалах висели часы с двумя минутными стрелками. Одна показывала лондонское время, а вторая — местное. Хаос закончился в 1840 году, когда Большая Западная Железная Дорога волевым решением постановила: плевать на солнце, на всех наших станциях отныне действует только одно время – лондонское, время Гринвичской обсерватории, или Greenwich Mean Time, GMT. Так родилось железнодорожное время. Впервые в истории человечество решило, что время – это не природное явление, а договоренность. Часы на стене стали важнее солнца в небе. Люди сопротивлялись яростно. Города отказывались переводить стрелки, называя лондонское время ложью. В Бристоле, например, часы на бирже еще долго имели двеминутные стрелки, принципиально показывая разницу. Но прогресс и желание не опаздывать на поезд победили. В России тоже пошли по этому пути. У нас роль Гринвича играла Пулковская обсерватория. Вся железнодорожная империя жила строго по петербургскому времени. Это создавало удивительный парадокс. Внутри здания вокзала в Москве было одно время, а на площади перед вокзалом другое, местное, с разницей почти в 30 минут. Людям приходилось жить в двух измерениях – по городу и по вокзалу. А представьте, каково было в Сибири, где на станционных часах был петербургский день, а за окном глухая таежная ночь. Мы синхронизировали часы, но нужно было решение, чтобы этими часами было удобно пользоваться. При этом мы даже не подозревали, какой хаос создаем, когда решили разделить весь земной шар на полоски – часовые пояса. Казалось бы, идея простая. Земля круглая, в сутках 24 часа. Делим глобус на 24 дольки, как апельсин, каждая шириной 15 градусов. Внутри каждой дольки одно время. Перешагнул границу, перевел стрелки на 1 час. Гениально? В теории – да. На практике в дело вмешалась политика, и география вышла из чата. Нужно было выбрать единую нулевую точку для всего мира. И в 1884 году в Вашингтоне собрались представители 25 держав, чтобы решить, где будет проходить нулевой меридиан. Главная битва развернулась между Лондоном и Парижем. Французы яростно настаивали на своей обсерватории. Гринвич тогда победил. Не потому, что он лучше, а потому, что Британия владела морями. 72% всех морских карт мира уже были нарисованы с отчетом от Гринвича. Менять их было бы слишком дорого. Мир тогда согласился, но Париж затаил обиду. Франция отказывалась признавать Гринвич еще 30 лет. А когда в 1911 году они наконец сдались и перевели стрелки, французская гордость не позволила им принять лондонское время. В их законе было написано:
время во Франции – это среднее парижское время, замедленное на 9 минут 21 секунду.
Что угодно, лишь бы не Гринвич. А теперь посмотрите на карту, например, Китая. Это огромная страна, она простирается на 5 апельсиновых долек географических часовых поясов. Но правительство решило: страна одна, и время должно быть одно, столичное. Поэтому на западе Китая, в Синьцзяне, солнце летом заходит почти в полночь. И это не белые ночи, это административный абсурд. Организм кричит, что сейчас 8 вечера, а часы утверждают, что наступило завтра. Местные жители в итоге живут двойной жизнью. Официально все учреждения работают по Пекину. А в быту люди такому читают 2 часа, создавая свое подпольное время, чтобы просто не сойти с ума. Или возьмем Индию. Им показалось, что делить на целые часы – это слишком грубо. Поэтому у них время Гринвич плюс 5,5 часов. Непал посмотрел на соседа и решил выделиться еще сильнее. Гринвич плюс 5 часов 45 минут. Просто чтобы подчеркнуть независимость. Но настоящий кошмар начинается, когда страны решают переехать во времени. Острова Самоа. Долгое время они жили в часовом поясе Гринвич минус 11, то есть вчера по отношению к Австралии, их главному торговому партнеру. Это было неудобно, когда в Сидне уже понедельник и офисы работают, на Самоа все еще воскресенье и выходной. Теряли 2 рабочих дня в неделю. И вот в 2011 году Самоа решает поменять свой часовой пояс на Гринвич плюс 13. По сути, они просто отменили 30 декабря и прыгнули на сутки вперед. Жители легли спать вечером 29-го в четверг, а проснулись утром 31-го в субботу. Пятница 30 декабря 2011 года в истории этой страны просто не существует. Для каких-то людей это был забавный курьез и лишний повод для вечеринки. А для баз данных и софта, которые работают с датами, это катастрофа. Представьте, что у вас есть контракт, который истекает 30 декабря. Или день рождения в этот день. Ну, хорошая система просто выдаст ошибку, что такая дата не существует. Плохая не выдаст. И черт его знает, что там дальше будет. И это не единичный случай. История знает пример покруче. В 1582 году папа Григорий XIII решил исправить ошибку в календаре Юлия Цезаря. Юлианский календарь отставал от солнечного года, и Пасха смещалась все ближе к зиме. Папа рубанул с плеча. Он издал буллу, по которой после четверга 4 октября сразу наступила пятница 15 октября. В католических странах послушались, а вот протестанты и православные отказались. Британия и ее колонии, включая будущие Соединенные Штаты, перешла на новый стиль только в 1752 году, компенсировав уже 11 дней. Россия держалась до 1918 года, хотя Российская Православная Церковь все еще упорствует. И 25 декабря, Рождество, она празднуется опозданием уже на 2 недели. Поэтому, если вы пишете программу, которая рассчитывает исторические даты, вам нужно знать не просто год, а где именно происходило событие. 5 октября 1582 года существовало в Лондоне и Москве, но его не было в Риме и Мадриде. Исчезнувшие дни на Самоа – это экзотика, но вообще-то с нарушениями пространственного временного континуума большинство людей сталкивается 2 раза в год. Речь, конечно, о переходе на летнее и зимнее время. Изначально идею предложил Бенджамин Франклин, чтобы экономить свечи и уголь. Мол, сдвинем стрелки, и в рабочее время дольше будет светло. Экономия сомнительная, а вот главная боль гарантированная. С точки зрения логики, переход на летнее время – это безумие. Весной у нас крадут час сна, а ночью возвращают. Но для хронологии это означает, что весной в каких-то вот конкретных сутках 23 часа, а осенью 25. Представьте, что вы работаете в ночную смену в день осеннего перевода часов. В 3 часа ночи стрелки прыгают назад на 2 часа. И время с 2 до 3, оно проходит как бы дважды. Если ваша банковская система проводит транзакцию в 2.30, это как понять, это были первые 2.30 или вторые 2.30? Без специальной пометки в базе данных это невозможно. Такая неоднозначность может стоить бизнесу миллионов долларов на ошибках в логах и дублировании операций. И еще один нюанс, который порадует педантов. Мы привыкли называть нулевое время Гринвичем, но если вы приедете в гринвичскую лабораторию летом и посмотрите на часы, вы увидите, там не гринвичское время. Летом Британия переходит на British Summer Time, BST, которое на час опережает гринвичское время. То есть даже в самом Гринвиче время не всегда совпадает с Гринвичем. Их соседи-ирландцы при этом решили сделать назло бывшей метрополии. У них физически на часах точно такое же время, как в Лондоне, но юридически это другой часовой пояс, потому что весь мир считает стандартом зиму и сдвигается летом вперед, а Ирландия объявила стандартом летнее время, а зимой сдвигается назад. Результат на циферблате один и тот же, но часовые пояса разные исключительно ради принципа. И вот чтобы добить вас окончательно, самого термина «гринвичское время» в науке и точных технологиях больше нет. Его заменили на UTC – «Всемирное скоординированное время». Почему такая странная аббревиатура? Потому что англичане хотели CUT – Coordinated Universal Time, а французы – TUC – Temps Universel Coordonné. Чтобы никого не обидеть, будто вы переставили ни нашим, ни вашим, получилось бессмысленное UTC. Вот в таком мире с брыгающими часами, двойными ночами и политическими компромиссами пришлось жить первым программистам. И когда им потребовалось объяснить компьютеру, который сейчас час, они приняли решение, которое аукается нам до сих пор. Но прежде чем учить времени машины, людям стоило бы договориться между собой, потому что человеческая запись дат – это настоящая Вавилонская башня.
Внимание, вопрос.
Возьмите дату, записанную как 02/03/04. Что это? Американец скажет 3 февраля, потому что сначала месяц, потом день. 2004 года. Европеец скажет, это 2 марта, второе число 3 месяца 4 года. А японец посмотрит и увидит 4 марта 2002 года, потому что сначала год, потом месяц, потом день. Добавьте сюда путницу с 12-часовым форматом. Вы назначаете встречу на 12.00 PM. Это полдень или полночь? А по какому часовому поясу? Спасением стал стандарт ISO 8601. Инженеры стукнули кулаком по столу и сказали: пишем строго от большего к меньшему. Год, месяц, день. 2004-03-02. Это текстовый формат, который не вызывает разночтений и идеально сортируется. И еще он позволяет указать время с часовым поясом. К хвосту даты добавляется смещение. T15.00 плюс 03.00. Теперь любой сервер в мире поймет, ага, это 3 часа по Москве. Или просто буква Z на конце, Zulu Time. Чистый UTC, без всяких часовых поясов. Никаких лондонского или ирландского времени, только сухие цифры смещения от нулевого меридиана. Но стандарт ISO хорош для обмена данными, это длинная строка текста. А когда компьютеры были большими, а память маленькой, инженерам нужно было решить, как хранить время максимально компактно. Записывать 20 байт на каждую дату – это непозволительная роскошь для тех лет. Разработчики операционной системы Unix, Кен Томпсон и Деннис Ричи, поступили радикально просто. Они выбрали точку отсчета. Полночь по UTC 1 января 1970 года и назвали ее эпоха Unix. Все время в компьютере – это просто одно число. Количество секунд, прошедших с эпохи Unix. Или оставшихся до того момента, тогда число будет отрицательным. Сейчас, пока вы слушаете этот подкаст, это число примерно равно 1,7 миллиарда. Это было гениально. Складывать и вычитать секунды процессор умеет мгновенно. Не нужно мучиться с високосными годами и месяцами разной длины. Но у любого решения есть цена. И для Unix времени эта цена – это проблема 2038 года. Дело в том, что в старых системах под хранение этого счетчика секунд выделили 32 бита. Это как одометр в старом автомобиле, у которого всего 5 окошек для цифр пробега, и после 100 тысяч он уходит на второй круг. Максимальное число, которое влезает в эти 32 бита, это 2 миллиарда 147 миллионов там с копейками. Вот такое число секунд истечет 19 января 2038 года в 3 часа 14 минут 7 секунд утра. В эту секунду счетчик переполнится. И самое страшное, он не сбросится в ноль. Из-за особенностей двоичной арифметики он переключится в максимально отрицательное значение. Компьютеры по всему миру решат, что сейчас не 2038 год, а 13 декабря 1901 года. Это будет очень весело. Ипотека, которую вы взяли на 30 лет, вдруг окажется просроченной на 130 лет. Светофоры, банкоматы, встроенные системы в самолетах. Все, что работает на старом 32-битном коде, сойдет с ума. Конечно, в современных 64-битных системах этой проблемы нет. Там запаса секунд хватит на 290 миллиардов лет, солнце погаснет раньше. Но сколько старого железа доживет до 2038-го где-нибудь в глубине инфраструктуры, электростанции или больниц, мы узнаем через 12 лет. Вы хотели бы стать героем фильма «Назад в будущее»? Человечество проделало огромный путь. Мы отказались от Солнца ради расписания поездов. Мы разрезали планету на часовые пояса. Запутали себя летним временем и заставили компьютеры считать секунды с 1970 года. Мы создали сложную систему клеток и рамок, чтобы упорядочить хаос. Но мы решили только половину задачи. Мы научились записывать время. Но как сделать так, чтобы часы на вашем телефоне, на сервере в Антарктиде и на спутнике GPS показывали одно и то же время? Что делать, если Земля вращается криво? И почему без теории относительности Эйнштейна ваш навигатор врал бы на 10 км в день? Об этом будет вторая часть этой диалогии. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Хотя, как мы выяснили, для компьютеров поздно может означать 1901 год. Берегите свое время. И спасибо, что сегодня оно до нас дошло. Этот выпуск для вас подготовил Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.